подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракахруст, а так само наши сегодняшние гости – это представник замежных справах объединенного переходного кабинета Валер Ковалевский. Валер, привітання!
Добрый день вам!
И старший аналитик Центру новых идей Павел Мацукевич. Павел, привітання!
Добрый день, Юрий, добрый день, Валерий.
И Валер, и Павел, ободва былые дипломаты, ну, в неким сенсе, магчыма, и дагэтуль, займаются дипломатичными справами, але в нечем яны и оппоненты. Вот на конт одного из их, одной из их дискуссий мы сегодня и поговорим, и протягнем яе. Павел, вы недавно опубликовали текст, довольно таки з'єдливы, с певной критикой международной политики объединенного переходного кабинета. Вот как раз епархии Валера. Вы в своем артикуле критиковали подтримку кабинетом политики санкций и ужили таки, как бы, пригожую метафору «слепый кат». Вот на ваш погляд, санкции – это слепый кат, слепый палач. И вы приводили певные, как бы, фактологичные, фактичные аргументы: выдатки на безпеку, резервовый фонд, доля России у товаровороте. Коли ласка, повторите основные ваши тезы, основную вашу критику.
Ну, она касается вот ставки, скажем так, однозначной ставки на санкции, которую делает кабинет. Лоббирование этого вопроса на всех международных встречах, которые проводят представители международных кабинета, встречаясь с зарубежными коллегами. Хотя опыт даже вот этих уже прошедших двух лет показывает, что, ну, в общем, эффективность санкций, если она и проявляется, то в негативном влиянии, ну, скажем, на экономику, на социальную сферу, на то, что люди вынуждены покидать Беларусь, миграционная миграция белорусов, вызванная ими именно экономическими причинами, она на сегодняшний день самая большая. Ну, я и считаю, кроме этого, что, в общем-то, и политически, наверное, недальновидно делать ставку на санкции, потому что тем самым кабинет, в общем-то, заряжает ружье, которое рано или поздно выстрелит в сам кабинет, оттолкнет людей и будет активно использоваться оппонентами в будущем. Ну, это если говорить о будущем. А если говорить про сейчас, то санкции, они вводились по разным причинам. Из-за ситуации, из-за репрессий в Беларуси, из-за каких-то агрессивных действий белорусского режима, за миграционный кризис, за посадку самолета, за участие в соагрессии. Вот. И за ними стояли достаточно конкретные требования. Так вот, ни по одному из этих требований никаких подвижек в результате применения санкций нет. И с моей точки зрения быть не может. Ну и для этого, в принципе, есть одна большая причина, которая носит название России. Россия помогает, помогает белорусскому режиму, белорусской экономике, Беларуси справляться с этими санкциями, фактически покрывая все санкционные риски. Но у этого покрытия есть большая цена – независимость. То есть совершенно очевидно, что в результате применения экономических санкций, секторальных санкций, позиции Кремля в Беларуси значительно усилились, и мы видим это и потому, что белорусский экспорт замыкается на Россию, белорусская торговля с третьими странами, с кем Беларусь еще может торговать, поставлена в зависимость от белорусско-российских отношений. Ну и само по себе мне достаточно как-то удивительно видеть, как кабинет, допустим, ассоциирует там большие государственные предприятия с режимом. Кабинет не замечает, что секторальные санкции – это удар и не только по государственным предприятиям, а по частным предприятиям. И именно санкции заставляют частные предприятия поворачиваться, и государственные, и частные предприятия разворачиваться в сторону России. В общем, мы можем говорить об очень многочисленных эффектах влияния санкций, но не все они будут связаны с воздействием на экономику, на Беларусь, на утрату независимости, но никак не связаны с влиянием непосредственно на режим и на решение тех вопросов, которые, собственно говоря, санкции должны были решить. Ну вот как-то, если так вкратце.
Валер, ну вот отштурховывающийся от этой метафоры Павла, слепый кат, докажите, что на самом речь санкции – это зоркий хирург-вратовальник.
Да, но перш я скажу, конечно, что санкции мы выбудовываем таким чином, каб яны закраналі менавіта ці дзяржаўныя прадпрыемствы, якія ў найбольшай ступені спрычыніліся да рэпрэсій у Беларусі, ці яны зараз маюць дачыненне да вайны, ці гэта тыя асобы, якія падтрымліваюць Лукашэнку і разам з тым атрымліваюць ад яго значныя прэферэнцыі, якія дазваляюць ім выбудоўваць манапалістычныя бізнесы. І пры гэтым мы адзначаем, што трэба падтрымліваць прыватны бізнес, ні ў якім разе не закранаць інтарэсы прыватнага бізнеса, які сумленны, які самастойны, які ніякім чынам не звязаны з Лукашэнкам. Таму ўсё ж такі сліпізны тут няма. Мы з адкрытымі вачамі ацэньваем сітуацыю і заклікаем наўпрост, каб ні ў якім разе не закраналіся інтарэсы здаровага бізнеса ў Беларусі. Мне было цікава пачуць, што міграцыя з Беларусі выклікана санкцыямі ці пагаршэннем эканамічнай сітуацыі. Наколькі мне вядома, абсалютная большасць людзей, якія выехалі з Беларусі пасля 2020 года, яны выехалі ў выніку рэпрэсій. Ці яны зараз уцякаюць ад вайны, у якую цягнуў Лукашэнка нашу краіну, але такіх ацэнак, што эканамічная сітуацыя выклікала міграцыю масавую, я такого яшчэ не чуў. В принципе, мы разумеем, што эканамічная міграцыя існуе заўсёды, што людзі пераязджаюць па самых розных прычынах, ці шукаюць новую працу, ці шукаюць, можа, адукацыю некую, якая дасць ім магчымасць больш зарабляць. Але ўсё ж такі я не звязваў бы сённяшнія міграцыйныя працэсы з Беларусі менавіта санкцыйным ціскам і з тым, што як гэта адбілася на эканоміцы Беларусі, на сацыяльна-эканамічнай сітуацыі. А тут таксама я бачу пэўную лагічную такое разыходжанне, што санкцыі з аднаго боку не эфектыўна, з іншага боку яны прыводзяць такіх вельмі сур'ёзных зрухаў і ў палітыцы, і ў эканоміцы, у сацыяльнай сферы Беларусі. Таксама не згодны з тым сцвярджэннем, што пазіцыі Расійскай Федэрацыі ўзмацніліся ў Беларусі менавіта ў выніку ўздзеяння санкцый. Все ж зноў тут мне здаецца, што логіка выглядае па-іншаму, што менавіта адсутнасць легітымнасці Лукашэнкі ўнутры самой краіны, яго непэўнасць, яго непэўнасць у тым, як яго прымае народ пасля выбару 2020 году, яны прывялі да таго, што ён вымушаны проста шукаць падтрымкі ў Расіі. Пачынаючы з верасня 2020 года, калі ён прыйшоў лічна на каленях да Пуціна за падтрымкай, з таго часу мы бачым, як Лукашэнка імкліва здае суверэнітэт Беларусі. І гэта было яшчэ да тых санкцый, якія ўводзіліся супраць рэжыма. І гэта азначае, што насамрэч у саступак Лукашэнкі перад Расіяй ёсць найперш палітычная ці персанальны складнік. Гэта значыць, што тое, што ён зрабіў, гэта ўсе саступкі, яны былі скіраваны на то, каб захаваць сваю ўладу ў Беларусі. Першыя, найбольш эфектыўныя санкцыі, скажам так, ці больш-менш эфектыўныя санкцыі былі ўведзеныя толькі ў чэрвені 2021 года. І гэта было ў адказ на захоп самалёта Ryanair. Пасля наступны пакет быў у адказ на міграцыйны крызіс. Гэта было ўжо напрыканцы 2021 года. То бок, якім чынам вось гэтыя саступкі могуць тлумачыцца санкцыямі, якія адбыліся значна пазней пасля тых саступак. Ужо калі былі падпісаныя пагадненні пра стварэнне двух навчальних центрів воєнних Росії на території Білорусі, уже коли фактично велася праця за підписанням економічних програм. Так що я не бачу тут логічної сувязі. І я ще вернувся б ще до одного ствердження від Павла, це те, що потребування по санкціях не виконуються, ці не викональні. Проблема у тим, наприклад, коли ми звертаємося до санкцій супраць Білаві, ці закрите білоруське небо для європейських авіакомпаній. Тое, што рэжым на сённяшні дзень не выконвае патрабаванняў ад міжнароднай арганізацыі па грамадзянскай авіяцыі у тым, каб забяспечыць нармальныя ўмовы для дзеяння для пералётаў замежнай авіяцыі на тэрыторыі Беларусі. Я ў гэтым не магу вінаваціць замежнікаў, тое, што яны адмаўляюцца накіроўваць свае самалёты ў тое месца, дзе ніякіх запэўненняў у тым, што гэтыя самалёты не будуць захоплены, няма да гэтага часу. Режим адмаўляецца ад таго, што яны зрабілі сур'ёзную памылку, што яны парушылі гэтыя нормы. І як я магу тлумачыць гэта тым, што заходнія краіны неяк неправільна сфармулявалі гэтыя санкцыі. Магу адзначыць тут, менавіта ў гэтым месцы, тое, што санкцыі супраць авіяіндустрыі ці наконт закрытае беларускае неба ніякім чынам не ініцыяваліся демократичними силами, это именно отказ от замежной супольности на то, что это просто стало небезопасно летать у Беларуси и над Беларусью. И опошний момент, який б я сказал, что до оценки беларусами санкционной политики. По опытаниях 55% беларусов называюць адказнымі за ўвядзенне санкцый менавіта рэжым. І толькі 11% называюць адказнымі ці дэмакратычныя сілы, ці краіны Захаду. Такім чынам, тут усе разумеюць, якая тут сувязь паміж падзеямі ў Беларусі і адказам на санкцыі. І, даруйце, і адказам з боку Захаду. Гэта перш рэпрэсіі, страчаная легітымнасць Лукашэнкі, які ніяк не можа супакоіцца і спрабуе проста разбурыць беларускае грамадства. І другое, гэта ўдзел у вайне. Я думаю, што менавіта санкцыі за ўдзел у вайне Лукашэнкі у вайне супраць Украіны, яны будуць нарошчвацца тое, што мы зараз бачым менавіта ў Канадзе, прыняты такі вельмі ваенны пакет санкцый.
Павел, по пунктах я даю вам магчымасць адказаць на пярэчанне на вашу крытыку. Это што санкцыі ведучыя, яны па кашальках рэжыма, што міграцыя палітычная, а не эканамічная, што Лукашэнка сам лезе ў Расію, а не яго туды ўціскаюць санкцыі. Ну і далей па пунктах. Калі ласка.
Ну, смотрите, то, что касается отношения белорусов к санкциям. Ну, вот в конце августа этого года Chatham House проводил опрос, в том числе на тему санкций. Там 51% опрошенных городских жителей, 51% высказался за полное снятие санкций. Если мы посмотрим на опросы протестного электората, которые проводят народный опрос, то там тоже картина весьма своеобразная. Люди поддерживают санкции, но поддерживают точечные санкции, не секторальные и не экономические. При этом люди, протестный актив, не связывают санкциями решение ни одного вопроса. Ни остановки репрессий, ни, значит, освобождения политзаключенных, ни возможный диалог между Светланой Тихановской и Александром Лукашенко. В общем, для них это некая такая последняя надежда. Ну, Европейский Союз вправе вводить санкции, Соединенные Штаты и иные государства – это их право. Это такой инструмент реакции. Не реагировать на это действительно сложно и было бы удивительно. И, в общем, я думаю, режим предполагал, какой будет ответ. Но связывать с санкциями решение вопросов конкретных, освобождение политзаключенных и так далее, ну, мы же видим, что этого не происходит вопреки давлению.
Павел, я вас перепоню. Одну секунду. Ну, а есть все ж таки кредитные истории. Вы, как дипломаты, это памятаете, ведаете, это, может, и вашими руками робилось. 8-й год, 15-й год, ну, были санкции под их тиском. Ішлі насустрач, я нават ведаю, мне распавядалі праваабаронцы, в 15-м годзе з МУЗ тэлефанавалі ім, там хельсінскі камітэт, пытались, мужыкі, так спісачкі нам падвезіце, мы высветлім, каго вызваляць. То есть, як бы, вы не, это ж было чему зроблено? Были санкции, тиснули, вызволили. Вот такая логика. Тут пост-хок, арго-проптер-хок. Не тому.
Я думаю, что у режима всегда была своя логика, когда идти навстречу, когда менять свою политику. Это было руководство какими-то своими интересами. Точно так же, как и сейчас. То есть репрессии, да, можно предполагать, что санкции влияют, способствуют тому, что репрессии в Беларуси не прекращаются, напротив, активизируются. Но я, например, в этом смысле прямой связи не вижу. У режима своя логика. Режим видит в репрессиях такой инструмент диалога с собственным обществом, собственным народом. И пока он, режим будет считать, что это действенный режим, а мы видим, что он действенный, протестная активность упала, значит, он будет продолжать его использовать. Плюс ситуация принципиально иная. Идет война. То есть здесь очень много факторов, которые не позволяют вот буквально сравнивать те ситуации с этими. Вот. Но что еще меня зацепило в том, что сказал Валерий, ну, вот эта вот попытка наказать режим через секторальные санкции, ну, она действительно, вот у меня вызывает искреннее удивление. Секторальное – это значит всеобъемлющее. Ну, вот приведу вам такой пример. Могилев-Древ. До этого года его портфель основной экспортный – это был Европейский Союз. После того, как деревообработка попала под секторальные санкции, весь портфель переместился в Россию. То есть это же не Лукашенко повернул Могилев-Древ и сказал ему, теперь вы будете продавать в России. Европа нам не друг, немцы тоже. Значит, давайте торгуйте теперь всем этим делом в России. Это же касается всех иных предприятий в отрасли, государственных, частных. Ситуация там, я бы сказал, критическая. Вот.
Павел, давайте по конкретному кейсу тогда испытаем Валера. Ну, вот соправды. Вот назвал Павел Могилев-Древ. Вот я сегодня, до речи, вот зараз на стужце бачу Министерство экономики. Беларусь может стратить 20 миллиардов доляров в вынику санкций Евразвязу. Из этих 20 миллиардов кольки кошельков Лукашенки? А кольки вот таких Могилев-Древов? А может, Могилев-Древ кошелек, я не ведаю. Вот прокомментуйте кейс Могилев-Древа.
Ну, мне тяжко оценивать, як складалася гэтая лічба з у Міністэрства эканомікі і Лукашэнкі, з чаго яна складаецца, ці гэта толькі прадпрыемствы, ці гэта экспарт, імпарт, ці гэта алігархі. Таму тут я не змагу пракаментаваць, але што канкрэтна да дрэваапрацоўчай галіны, то я не пагаджуся з тым, што яно зачапіла ўсе прадпрыемствы і што яны перасталі пастаўляць прадукцыю на еўрапейскія рынкі. Ведаю, што ёсць іншыя прыклады, калі ў Беларусі працуюць прадпрыемствы, якія вырабляюць спецыфічна і выключна прадукцыю для еўрапейскага рынка, і яны працягваюць працаваць у гэтым кірунку. Там працуе па 500 чалавек на прадпрыемстве, і мы, калі абмяркоўваем гэта з нашымі еўрапейскімі партнёрамі, кажам, менавіта такія прадпрыемствы мы хацелі б на сённяшні дзень абараніць, і таму што гэта сумлены нармальны бізнес, які стварае працоўныя месцы, які плаціць у тым ліку і падаткі, мы гэта разумеем, але вельмі важна, каб гэтыя прыклады здаровага бізнеса з бізнес-працэсамі з еўрапейскага звязу, з новымі тэхналогіямі, каб яны працягвалі працаваць. Таму я тут не пагаджуся, што такія санкцыі супраць канкрэтнага дзяржаўнага прадпрыемства у Магілёве, яно закранула увесь гэты сектар. Я б гэта аспрэчу.
Павел, у меня такие больше широкое пытание в теперешнем контексте. Вот мы все бачим велизарный, скажем так, поворот немецкой политики. Поворот, який, ну, лез не скажу, вот меняется политика, якая вызначалася с конца фактично 60-х годов, так званая змена про сближение. Политика относно Москвы, тогда еще Советского Союза, вот им России, что треба, значит, взаимодействовать, сплетаться, уличивать интересы России. Ну, зараз мы чуем, что гучит с Берлина. Нет, 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 Россия нам не партнер, Россия нам ворог. Фактично, вот это меняется. То есть, шмат гадоў была палітыка менавіта такая, якую, я так разумею, вы by default як бы адстойваеце. Вот не трэба на Беларусь ціснуць, а трэба як бы цёплы вецер, як вот было паміж Карэямі, як бы мове змены пра збліжэнне, лібералізацыі і так далей. Ну, па-першае, лібералізацыі два раза уткнуліся пагромы. В 10-м и в 20-м. Вот. А по-другому, ну вот мы бачим, как немцы осенсовывают вот подобную же политику относно куды больше могутной России. И зараз разводят руками. Где же были наши головы? Вот господар Штайнмайер, там Бомбасховичи посидел, и зараз скажет, да, что там мы, махчима, нахамотали так года с 68-го, с часов Бранта. Вот. А может быть и относно Беларуси, вот, коли б, умовно кажучи, нехто, вот, вырашил, добро, будем робить так, как каже Мацукевич, будем вести перемовы с Макеем, там, санкции снимем все нахрен, так сказать, это самое. И урешті-решт, потом какой-нибудь Штайнмайер будет говорить, боже, як же мы стратили Беларусь? Нет? Такое немогчимо?
Ну, знаете что, все-таки ведь эти две либерализации, удачные и неудачные, они, в общем-то, и привели к 2020 году. Я не думаю, что если бы Беларусь существовала в том режиме вот, репрессивном, который есть сейчас, что-то подобное было бы возможно. И смысл-то, в общем, состоит в том, чтобы, ну, скажем так, способствовать тому, чтобы режим, извините за выражение, расслабил немного булки. Потому что иначе никаких шансов у белорусского народа нету на какие-то изменения, на какие-то перемены. Что касается вот этой идеи немца Игана Бара, по-моему, он был основателем вот этого подхода изменения через сближение. А я не думаю, что есть какая-то лучшая формула. Это как с демократией. Она, так сказать, не без изъянов, но ничего лучше никто не придумал. Да, сейчас эта формула активно критикуется в Германии. Ну, такова ситуация, война. То есть никто ж не думал, что до этого дойдет. Ну, несет ли Германия за это
ответственность? А может, треба было думать, нет?
Может быть, но это все так сказать, дела прошлого, нужно смотреть в будущее. Я думаю, что никуда от этих формул все равно так или иначе не уйти. Но, по крайней мере, то, что касается взаимоотношений с такими странами, как Беларусь, не имеющими каких-то геополитических амбиций, там, территориальных притязаний и так далее, это вполне рабочая схема. Вот. Поэтому, ну, какой, в общем-то, есть другой вариант? Санкционный, ну, опять же, у меня ощущение, что в последнее время, по крайней мере, где-то начиная с агрессии, Европейский Союз, Штаты, ну, совершенно потеряли интерес к белорусскому вопросу. И санкции, в общем-то, носят такой больше функцию наказания за неправильное поведение, за то, что не на той стороне и так далее. Но как это решает белорусский вопрос? Вот кабинет выступает активно за продолжение давления и так далее. Но разве это давление, разве санкции, допустим, освободили хотя бы одного человека из белорусской тюрьмы? А в то время как раз какие-то противоположные действия, прямые контакты с режимом позволили освободить людей, не снимая санкций. В общем, об этом идет речь. Я бы считал, что кабинету, на мой взгляд, необходимо подходить к разрешению белорусского кризиса несколько более гибко. Потому что кабинет своими инициативами сам разрушает возможности для протеста в Беларуси. Санкции разрушили каналы коммуникации с чиновниками. Идея вот раскола правящих элит, как она будет реализовываться вот в этих существующих условиях. Нет ни стажировок для молодых специалистов, ни деловых советов, ни заседаний рабочих групп и так далее. А это был важный канал коммуникации.
Павел, давайте дадим слово Валеру. Валер, да. Перед тем, как дать вам возможность отказать на оперечении Павла, хочу процитовать еще одного, как бы, заочного удельника нашей спречки. Такая теза, вот я ее зараз процитую вам. Санкции не изменили поводинов режиму Лукашенко. Это заявил, в полном смысле, ваш коллега, представник Тихановского пытания экономичной реформы Олеся Ляхнович. А вот технологично, инструментально, как бы, когда зменяць? Вот у вас есть как бы критерий, что, умовно кажучи, коли там праз год, праз два, праз три, не ведаю, праз десять, а они все ж таки изменят поводины режима Лукашенко, и тогда вы скажете, ну да, вот санкции працуют. Те вы можете уже зараз сказать, они працуют. А вот, скажем, Алихнович разом с Мацукевичем не мае рации.
Не, ну насамрэч санкции працуют. В этом сэнсе Алесь Алихнович не сказал, что яны не працуют. И он сказал, что это не поуплывало на поводин Лукашенко, и это видовочно. Потому что поводины Лукашенко на сегодняшний день базуются не на санкциях, не гэтым яны вызначаюцца, а яны вызначаюцца тым, што беларускі народ адмаўляецца прымаць яго як легітымнага прэзідэнта. І менавіта гэта яго нервуе, менавіта злуе, менавіта гэта, за гэта ён хоча адпомсціць кожнаму і ўсім. І на пачатку пратэста 20-го года я сам для сябе казаў, бачачы ўсе гэтыя агромністыя масы народу і пасля, як яны разганяліся сілавікамі, сам сабе казаў, што калі мы не пераможам гэта, то Лукашэнка прыйдзе да кожнага ў дом і кожнаму адпомсціць. Таму давайце зноў памятаць пра лагічную сувязь у тым, што адбываецца ў Беларусі. Не санкцыі вызначаюць паводзіны Лукашэнка, а яго паводзіны вызначаюцца не жаданнем беларускага народа прымаць яго як законного кіраўніка. Што да палітыкі кабінета, якая ў пэўным сэнсе з'яўляецца пераемніцай таго, што рабілася ў офісе Светланы Ціхановскай. Ціск на рэжым, на Лукашэнкі, на яго дзеянні складаецца не толькі з санкцый. Ёсць яшчэ дыпламатычны ціск, ёсць пытанні адказнасці, ёсць механізмы па збору даных, сведчанняў пра тое, як парушаюцца правы чалавека. Правы чалавека ў Беларусі. І як гэта пасля будзе даводзіцца ў міжнародных структурах справядлівасці. Мы гэта будзем рабіць, і гэта таксама вельмі нервуе Лукашэнку. Ці мы павінны ад гэта таксама адмаўляцца? Мы не павінны казаць пра люстрацыю, пра адказнасць, пра тое, што пэўныя чыноўнікі назаўсёды пакінуць свае пасады і ніколі не будуць займацца дзяржаўнай службай. Я абсолютна не згодны з тым, што стажыроўкі гэта некая страхоўка нармальнасці сярод чыноўнікаў. Я ведаю вельмі многіх беларускіх дыпламатаў, не вельмі многіх, некаторых беларускіх дыпламатаў, якія палову жыцця свайго правілі за мяжой у ліберальных умовах, гатовы заселіцца просто, задушыцца за Лукашэнку і задушыць палову беларускага насельніцтва. Гэтак сама, я не ездзіў ніколі на стажыроўкі, пакуль працаваў у МЗС, але гэта не стала некім фактарам, які мяне падштурхнуў і наадварот утрымаў на працоўным месцы ў МЗС, калі дыктатура ў Беларусі ўжо становілася вельмі ўяўнай. У 2006 годзе, калі Лукашэнка прызначыў сябе на трэці тэрмін, я вырашыў, што я з гэтым заставацца не буду. І тое, што я не ездзіў на стажыроўкі, ніякім чынам не зрабіла мяне больш ці менш ліберальным. Таму не думаю, што вось гэтыя прэтэнзіі да кабінета ў тым, што захоўваецца такая вельмі жорсткая пазіцыя, яны абгрунтаваныя. Мы бачым, што вось тыя спробы ўцягнуць рэжым і нармалізаваць яго, ачалавечыць Лукашэнку, прыводзілі толькі да таго, што ён станавіўся ўсё больш і больш жорсткім і больш і больш устойлівым. Калі падобныя падыходы практыкаваліся ў 2001 годзе, то я думаю, што калі ў нас было значна больш свабоды, значна больш інстытутаў дэмакратычных, то упэўнены, што Лукашэнка завалілі б значна раней. Праблема толькі ў тым, што тады дамаўляліся якраз так і без удзелу беларускага народа. Да, нашы партнёры, якія нам зычаць самае лепшае, яны ішлі на пэўныя здзелкі, яны ішлі на пэўныя кампрамісы, што дазваляла Лукашэнку застацца на сваім месцы. А беларусаў гэта адкідала, як у 2001 годзе, як у 2010 годзе. Мы бачылі, што насамрэч беларусы са сваімі інтарэсамі жыцця ў дэмакратычнай краіне, дзе ўлада належыць народу, заставаліся на ўзбочыне. Лукашэнка ішоў наперад. Заходнія краіны маглі таксама некія свае інтарэсы забяспечваць, але наўпрост з нацыянальнымі інтарэсамі Беларусі гэта не стасавалася. Тое, што мы сёння бачым, тое, што Беларусь амаль цалкам трапляе ў залежнасць ад Расіі, гэта вынік не пазіцыі беларусаў, гэта вынік дзеянняў Лукашэнкі і толькі яго перакручанай ненармальнай знешняй і ўнутранай палітыкі.
Павел, а вы не лічыце, што вот як бы палітыка лібералізацыі, ну, скажам, цёплага ветра, вот, она, в прынцыпе, як бы дэмаралізуе Захад і наадварот натхняе беларускі рэжым. коли, так бы мовить, там ему потискают руки, коли ему там пропоновывают на вот некие перники, так он только упевнивается, ну так я же говорил вам, без яиц яны все, сдадутся яны все, пойдут мне на сустрыч, я сказал вам про это, и сдались, бачите, лижут мне боты. И в этом сенсе, хочу посажу, хочу не посажу, могу навод вызволить. Там, ну, який десяток человек вызволю. Я тут господар, и яны признают, что я господар. И в этом сенсе, коли и заходние люди это бачат, и белорусы это бачат, ну, так это худшей деморализация. А вы за это выступаете, я так разумею, нет?
Я выступаю за то, чтобы решались вопросы, решались проблемы, которые есть в Беларуси. Если на свободу выйдет 10 человек, и ценой каких-то таких вот высказываний Александра Лукашенко, что он потешит самолюбие свое, да ради бога. Потому что иное, ну, никак не приближает нас к этому, так сказать, к освобождению людей даже хотя бы. Это, мне кажется, одна из ключевых проблем. Сегодня, в общем-то, две, по большому счету. Репрессии, остановить репрессии и выпустить на свободу людей. И какая-то коммуникация с Лукашенко на этот счет, я думаю, что это небольшая цена, если это поможет решить вопрос. Потому что все иное, вот о чем рассказывал Валерий, ну это когда-нибудь просто останется в его личном архиве, потому что на территорию Беларуси это никак не приедет. Можно долго разговаривать о люстрации, но а смысл какой? Придите к власти, а потом решайте, кого люстрировать, кого нет. Люстрировать ли вообще или нет. Я не идеализирую стажировки или командировки. Я говорю лишь о том, что это были каналы коммуникации, возможные. Они же нужны теперь. Кабинет задумался о создании кадрового резерва Новой Беларуси. А кого? Кого вы туда собираетесь привлекать? Или вы собираетесь заменить абсолютно всю вертикаль в Беларуси? Ну, так, наверное, не найдется стольких людей. Кроме того, ну, понимаете, вот, да, допустим, условно, Качанову можно, я не знаю, в кругосветную стажировку отправить, это, конечно, вряд ли на нее повлияет. Но я хочу сказать, что большинство тех дипломатов, которые ушли из МИД в 2020 году, как раз-таки активно стажировались, ездили в командировки.
Валер, и я вас попрошу выказаться вот на конт этой темы, которую скользь так закранул Павел и в своем артикуле. Вот зараз на конт, так сказать, теплого ветра с политвязнями. Вот были два кейза. Шкляров и Херше. Помпео просто позвонил Лукашенко. И Лукашенко сказал, окей, Шклярова вызволили. То же самое с Херше. Просто вызволили, не глядячи ни на что. Глядячи по всем, ну, это моя гипотеза, не только моя, что с улетней амнистией так само был некий диалог. Махчима явный, махчима неявный. Памятаем эти листы Макея, там намеки Лукашенко. Можем когости вызволить. Заходу отказали, что всех вызволяйте, и вогуле мы не гандлюем людьми. Тады в Минску сказали, добро, ну и тады мы не гандлюем. И амнистия на политичных не распаўсюджваецца, а ніяк. А колькасць их расте. Ну вот то, про что, на что намекаю, я так разумею, Павел. А может быть, больш гнуткую позицию. Я разумею, что вы, магчыма, абодва невеликие заўзятары спадара Цыпкалы, но у его прогучала пропанова. А может, Заходу просто выкупать, как в свой час ФРГ выкупала политвязнев десятками у ГДР. Ну да, не вельми пригожа, ну да, как бы принижение пэвное. Но люди бы оказывались на свободе. А так вот фактично на свободе оказались два человеки. Я кажу, Шкляров Херше, тому, что позвонили Лукашенко. А когда они звонят, ну люди сидят. Это складанае, ну, то есть, ну, вот, вельмі часто кажуць на конт, вот, дилема закладнікаў, ну, а вот як яго вырашаць? Валер.
А, ну, вось тое, што толькі два такіх прыклада было за два з лішнім года, гэта ж з'яўляецца пэўным паказчыкам, бо на сённяшні дзень амаль 1500 людзей знаходзяцца ў турмах, менавіта як палітычна зняволеныя, афіцыйна прызнаныя праваабаронцамі. Хаця мы разумеем, што гэта лічба будзе ў разы большая, бо вельмі многія баяцца проста нават кваліфікавацца як палітычна зняволены праз вельмі вельмі цяжкія ўмовы ўтрымання ў турмах і стаўлення з боку адміністрацыі. Конечно, это трагедия. Конечно, мы хотели бы, как кожные и все были вызволены из этих тюрьмов и как они были реабилитованы. Бо никто из этих людей не робив ніяких злочинств, і усе вони повинні бути вольними. Гэта тычыцца і у людзей увогуле, і мы памятаем, што Светлана Ціхановская свой муж зараз знаходзіцца ў такіх вельмі жорсткіх умовах, таксама з вельмі значным тэрмінам. Тут я зверну увагу таксама, просто каб мы ўлічвалі меркаванне саміх палітвязняў, ці яны згодныя былі б на тое, каб іх вызваленне стала прадуктам некага кампраміса, які ўмацаваў бы ўладу Лукашэнкі. Ўсё ж такі я б не называў гэта нейкай касметычнай мерай, рысачкай нейкай, што ну там вось Лукашэнка атрымаў званок, яму паціснулі руку і ўсё. Гэта ні на што не ўплывае, нічога не азначае. Люди перейшли у стан, белорусское громадство перейшло у стан абсолютно сопротивления с режимом, с диктатурой. Тут, на самом деле, уже амаль доходит до некой такой не крайности, а до вельми серьезного сопротивления, ці мы их, ці яны нас. І многія людзі кажуць, а што былі тады тыя ахвяры, за што мы змагаліся, калі Лукашэнка зноў прызнаны, зноў да яго прыязджаюць, зноў ён накіроўвае сваіх памагатых на стажыроўкі, на дзелавыя саветы, зноў там цякуць інвестыцыі і гэтак далей. Гэта ўсё тое, што мы бачылі на працягу некалькіх такіх крызісаў, якія адбываліся ў Беларусі, калі грамадства ўкладалася, грамадства кідала сваю энергію, свае надзеі на тое, што мы зможам пазбавіцца гэтай пухліны ў Беларусі, і пасля атрымлівалася так, што праводзіліся нейкія здзелкі, нейкія кампрамісы, і Лукашэнка зноў элегантна выходзіў на верхушку гэтага ўсяго і захоўваў сваю ўладу. Таму, калі мы разважаем пра тое, што можна было сёння зрабіць дзеля вызвалення палітычных зняволеных, думаем таксама пра тое, што мы ўжо зрабілі, тое, што мы ўжо заплацілі, якую цану, якія страты мы панеслі, і ці мы можам дазволіць сабе адмовіцца ад усяго гэтага дзеля таго, каб ну, фактычна задаволіць амбіцыі Лукашэнкі. Бо мы разумеем, што яшчэ адзін такі цыкл, і Лукашэнка просто ўжо зробіць манархію ў краіне. Я думаю, што тое, што Павел сам сказаў на самым пачатку, вельмі важна адзначаць для сябе. Гэта не толькі ўнутрыпалітычны крызіс у Беларусі. Сёння мы кажам пра крызіс суверэнітэту і незалежнасці, і насамрэч дзяржаўнасці нашай краіны. Тое, што сёння зусім іншы кантэкст, і Лукашэнка ўжо становіцца не проста злачынцам па правах чалавека, масавым злачынцам. Ён ужо здраднік беларускай дзяржаўнасці. Это тое, што ён робіць сёння на кожны дзень. Ён робіць гэта пад вельмі сур'ёзным ціскам з боку Расіі. Ён згубіў сваю суб'ектнасць. Ён больш не можа прымаць самастойныя рашэнні. І ў гэтых умовах даваць яму магчымасць яшчэ больш працягваць гэтую палітыку, я не думаю, што гэта дальнабачна, і насамрэч кантэкст абсолютно змяніўся. Гэтага чалавека просто трэба зводзіць з гэтай арэны назаўсёды, таму што ён, ну, ён нашкодзіў беларускай дзяржаве і беларускаму грамадству так, як ніхто.
Добра, дзякуй вялікі, спадарства. Я думаю, што мы маглі б працягнуць яшчэ і доўга гэтую дыскусію, хаця я бачу, што вы адзін аднаго не пераканалі, але, ну, можа быць, лепш як бы зразумелі аргументы другога боку. Я думаю, што і нашы гледачы таксама павінны падзякваць вам абодвум, незалежна ад таго, з кім яны згодны, за тое, што вы вельмі выразна, вельмі канцэптуальна свае аргументы выклалі. Нашых гледачоў я папрашу выказваць свае аргументы, з кім вы згодны. З Павлом, ці з Валерам, ці дзіўным чынам з абодвума, ці з абодвума не згодныя, ну, все варыянты, якія вы захочаце выказаць. А вось. А затым, як будуць разгортвацца падзеі далей, як будзе разгортвацца гэтая спрэчка і як бы паміж экспертамі, паміж удзельнікамі і што называецца ў полі, у рэчаіснасці, нашы шаноўныя гледачы могуць сачыць на YouTube-канале Свабода Прэміум. Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.